Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Сталин». И говорить сегодня будем о том, как принималось решение о депортации крымских татар. У нас в гостях историк Юрий Емельянов. Юрий Васильевич, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 888 88 948. Твиттер говорит МСК, наш сайт говорит Москва.ру. И есть у нас еще и Телеграм, естественно. А туда можете писать по номеру для СМС-сообщений. А почему на эту тему говорим? Потому что идет Евровидение, как это ни странно. И там отличилась певица с Украины, Джамала ее зовут. На Украине она довольно известная, и отличилась она тем, что написала песню, как сама говорит, под названием «1944» или «1944», по-разному. Она посвящена депортации крымских татар. Она родилась в семье крымского татарина, армянки, написала эту песню. Певица говорит, что на создание композиции ее вдохновил рассказ про бабушки. Я цитирую: «Тот ужасный год навсегда изменил жизнь одной хрупкой женщины, моей прабабушки». Бабушке Назылхан, если правильно. Ее жизнь после этого уже никогда не была прежней. Если вдруг кто не слышал, уважаемые слушатели, сейчас выведу буквально 30 секунд, просто чтобы вы послушали эту песенку.
Where is your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Touch the wind.
Она тут она поет, кстати, на татарском, у нее припев именно на татарском языке, а так поет по-английски. Примерно как-то так получается. Всю, естественно, мы не будем слушать эту песню. Но припев действительно на татарском языке. Она говорит про то, что я не могла провести свою молодость, потому что забрали мой мир, мы могли построить будущее, где люди свободно живут, любят счастливые времена. Это просто примерный перевод этой песни. Но вот, Юрий Васильевич, давайте об этом периоде поговорим. Депортация крымских татар. Крымско-татарского населения Крымской ССР проведено Народным комиссариатом внутренних дел в мае 44 года по решению Государственного комитета обороны. Что стало причиной и как это вообще происходило?
Ну, прежде всего, мне хочется сказать, что да. Странно обращение к истории 72-летней давности, когда берется одно событие, давнишние, сменились действительно несколько поколений, уже речь идет о судьбе прабабушки.
А почему странно, кстати? Вам вот это вот выступление кажется странным?
Странным, потому что это обратить только на проблему выселения крымских татар из всех событий 44-го года, вот это представляется странным просто потому, что я убежден, в Европе толком не знают ни о событиях 44-го года и контекст вот этого выселения. Ну, начать с того, что в это время 40-й год начался с того, что выселением, произвольным, огульным выселением подверглись большие массы населения в самой Европе. Май 40-го года гитлеровские войска переходят границу, и тут же из Голландии, Бельгии, Франции выселять начинают немцев, людей, похожих на немцев, людей, которые просто плохо говорят по-французски. Их бросают в товарные вагоны, их некоторых уничтожают на месте. Там просто блондин, голубоглазый. Среди вот этих мнимых пособников Гитлера оказался ярый антифашист Леон Фейхтвангер. Его схватили, его бросили в лагерь. В Англии в это время 60 тысяч человек были арестованы вот так по огульным подозрениям. Потом история повторилась в Америке, когда 120 тысяч лиц японского происхождения были брошены в лагеря, то есть, и потом им были предъявлены дурацкие обвинения, что они показывали путь японским самолетам. Ни один японский самолет никогда не долетел до континентальных Соединенных Штатов. И многие вздорные обвинения. Они просидели 3 года в лагерях, в очень тяжелых условиях. То есть вот надо обстановка 44-го года. В это время происходило очень много вот подобного. Теперь второй момент. Действительно, среди крымских татар было немало таких, которые сражались с оружием в руках на стороне Красной Армии, получали даже героев Советского Союза, помогали партизанам, помогали нашим десантникам. Но, к сожалению, таких было меньшинство. Таких было меньшинство. Да, конечно, было выселено тогда 200 с лишним тысяч человек с Крымского полуострова, 190 тысяч крымских татар. Но 20 тысяч крымских татар вошли в вооруженные силы Германии. Они активно сражались, причем на стороне Гитлера. Они проявляли особую изощренность в борьбе с партизанами. Татарское население в большинстве своем не помогало партизанам и Красной Армии. Вот это создало обстановку, которая благоприятствовала принятию такого решения. Заявления со стороны руководящих органов татарского населения о том, что они готовы поддержать Гитлера, его освободительную миссию.
А почему так мозг работал?
Почему так работал?
Вот почему так у этих людей работал мозг?
Да? Вот в чем дело. Тут, конечно, исторические причины. Россия, как известно, враждовала с Крымским ханством веками. Крымские ханы организовывали налеты на Россию только в XVI веке, 48 набегов и 200 тысяч угнанных пленников из России. И это продолжалось до XVIII века, когда уже не на Россию хотя бы, но на Украину такие набеги продолжались. Наконец, с этим было покончено, Крым был покорен, но обиды остались. Хотя крымчане были уравнены в правах с российским населением, тут еще один фактор внешний. За Крымом стояла Турция. Крым потом, крымско-татарское население будоражили другие враги России. Началась Крымская война. Кто разжигал вот эту крымскую карту, крымско-татарскую карту? Англичане, французы, даже Сардинское королевство. В Евпаторию, которую заняли они, сразу были созданы органы татарского самоуправления. Татарское население спровоцировали на погромы в отношении русских, и уже князь Меншиков в XIX веке первый предложил выселить крымских татар из из Крыма.
Но выселить вот. Это подразумевалось что все-таки? Чтобы они были подальше от, ну, грубо говоря, не знаю, центра России, они были там, где выжить невозможно, то есть это такой, ну, способ просто избавиться от людей, или что? Что это такое? Что представляло собой?
Заставляло, что крымские татары, контролируя Крым, превратят это в базу Османской империи или других.
А нужно выселить на пустошь, чтобы не было каких-то способов.
Их, собственно, укрепить. Хотели выселить не очень далеко, в Приазовье.
В Приазовье.
Тогда. А потом уже, к сожалению, значительная часть населения крымских татар поддерживала немецких интервентов в 18 году, украинских националистов. То есть эта история повторялась. Правда, в советское время Советский Союз, проводя линию на интернационализацию, сделал представителей крымско-татарского народа советскими руководителями. Но тут тоже возникали проблемы. Тем не менее, агентура немецкая работала. Тем не менее, в общем, значительная часть крымских татар поступала в армию советскую, Красную армию служила, но началось дезертирство. Дезертирство огромное.
Во время войны.
Во время войны. Значительная часть крымских татар, мобилизованных. Вот какая цифра. 20 тысяч крымских татар служили в военных вооруженных силах Германии. Можно сказать, Белоруссии тоже 10 тысяч служило в эсэсовских отрядах. Но белорусов было 10 миллионов. А крымских татар около 200 тысяч. То есть каждый десятый активно участвовал. А кто оставался? Оставался родственники, дети, жены, там, бабушки, дедушки, которые часто поддерживали. Да, крымско-татарский народ не был един, но значительная часть населения поддерживала. Вот надо учитывать вот эту обстановку.
Но вот это дезертирство было, скажем так, централизованное, кем-то организованное или просто хаотичное, но вот так оно происходило.
Отчасти хаотичное, отчасти провоцировалось, потому что немцы уже в самом начале войны стали сбрасывать пропагандистские листовки на Крым, призывая крымских татар восставать против советской власти, бороться, заниматься саботажем. И, конечно, оставались вот эти настроения, которые переживали все. Если даже советские руководители Крыма в неофициальной обстановке говорит, ну ладно, вот вы вступаете в партию, там в это учитесь в советских университетах, но не забывайте, главное для вас это то, что вы крымский татарин. И вот эта ориентация на особость, на какое-то принадлежность своему народу часто вырастала во враждебное отношение к остальным народам Советского Союза. Вот это все было очень непросто. Даже партизаны советские, которые писали все время в Государственный комитет обороны о случаях вот этого сотрудничества крымских татар с немцами, они не были едины в своих оценках. Они говорили, что нельзя говорить огульно, что есть эти села, где нас поддерживают, есть крымские партизаны. Но сколько их было? 6 крымских партизан. 6 среди.
Всего.
Да. А вот перед концом войны, перед вступлением Красной Армии, уже их увеличилось в 100 раз. Целые полицейские отряды из крымских татар вступали в партизаны. Они поняли, что дело немецкое, крах, и старались вступить в партизаны. Многие бежали. Бежало до несколько тысяч, и потом и была сформирована целая дивизия из крымских татар, которая сражалась еще во Франции. То есть народ не един, народ, но решение принималось
Весь народ отвечал за вот это, получается, все-таки.
Получилось, да, часть. Часть народа, да, большая часть народа. Фронтовики нет, фронтовики писали с фронта жалобы, что вот верните наших родителей из спецпоселений, и в каких-то случаях положительно удовлетворяли эти отметки. Резолюция Берия такая была. Ну, говорит, рассмотрите, но не принимайте коллективных решений, принимайте, рассматривайте индивидуально.
Но, Юрий Васильевич, чтобы принимать вот это решение именно о депортации, получается, какая-то, ну, крайняя мера была, потому что слишком сильно мешали, слишком сильно подрывали там, дееспособность Красной Армии, как угодно это назвать. Обстоятельства все-таки, как это решение принято? Потому что был комитет, вот этот Народный комиссариат внутренних дел, который существовал до этого уже несколько, ну, много лет. И обстоятельства, это личное распоряжение Сталина было, или что это такое?
Никоим образом. Нет ничего ошибочнее предполагать, что это было личное распоряжение Сталина. Масса информации шла из Крыма. Партизаны, которые возмущались поведением крымских татар. Наши войска, которые вступали уже в Крым в 1944 году и видели, как подчеркнуто отказывались сотрудничать с ними крымские татары. И в то время дружественно, восторженно встречали русские, украинцы, жившие в Крыму. К этому времени татары составляли примерно пятую часть от населения Крымской республики. Но как вступают в села татарские, там молчание, там нежелание как-то реагируют. Вот все эти факты, в конце концов, шли в наркомат внутренних дел, а оттуда предложение Берии, направленное в Государственный комитет обороны, Сталину, Молотову, Маленкову, и, наконец, решение в мае, по-моему, 10 мая 1944 года о выселении крымских татар.
10 мая, а выселение произошло с 18 по 20 мая, то есть за три дня буквально. За 8 дней организовались, за 3 дня депортировали.
Хотя Государственный комитет обороны предлагал дней 12-14 там для этого выселения. Там же речь шла о 67 эшелонах. Причем надо было их снабдить и едой, там, и чтобы была и охрана, и в то же время врачи, и так далее. Потому что...
А какая-то... Вот, Юрий Васильевич, я пытаюсь понять, какая-то альтернатива была, рассматривалась, ну, потому что все равно депортация рассматривается как крайняя мера, которая следует за тем, что другие меры оказались неэффективными. А другие меры были или просто долго-долго терпели, все?
Ну вот, ломали голову, я бы сказал, с 42 по 44 год на уровне партизанских отрядов. Как оценивать, какую давать оценку поведению крымских татар. О мере, вы знаете, я поэтому и начал военное время. Время, когда принимались вот такие огульные решения даже в Соединенных Штатах, где ни одна бомба не упала на территорию США, ни один враг не вступил на американскую территорию. Но их за неделю тоже собрали, японцев. То же самое, вот как татар, им надо было быстро что-то сделать со своей собственностью. Ну, у нас получали они справки, за что они сдали, и затем за эти справки они получали какое-то возмещение уже вместе спецпоселения в Узбекистане. Японцы вынуждены были продавать за бесценок свою мебель, там, ну, допустим, все гарнитуры шли за какой-нибудь доллар, что-нибудь, как-нибудь. То есть это... Другой мир, ушедший от нас на 72 года, это другой мир, где принимались страшные решения и о бомбардировках городов, как вот сметался там Дрезден, Хиросима, Нагасаки, и создавались вот такие лагеря. Это надо учитывать эту обстановку. Но говорить, выносить сейчас... на Евровидение, что это прямо уникальное преступление, или создавать впечатление, что это что-то такое присущее только нашей стране. Вот это неверно.
Но здесь, может быть, стоит сделать поправку, то, что творческий человек, певица, и вот то, что трогает ее сердце, она об этом и пишет.
Это я не сомневаюсь.
Как вариант.
Но где эти, что и эти руководители Евровидения, вот такие ранимые натуры и все. Я не
то
хочу,
есть вы политический
не,
подтекст да, здесь видите?
Я вижу здесь политический подтекст, угу. Конечно. Конечно, политический подтекст.
Но если возвращаться именно к самому вот этим событиям 18-20 мая, получается, Сталин соглашается.
Соглашается, да, как председатель Госкомитета, он подписывает это постановление.
Противники были или нет? Или вот вы сказали Берия, Маленков и третий?
Молотов.
И Молотов. Согласились, бумажку на подпись и все. То есть возражений не было?
Нет, было заседание Государственного комитета. Там угу. были не только эти, там были Каганович, Микоян, там Булганин, ага. там и другие. Они, очевидно, тоже поддержали. Я не знаю, конечно, точно. Но возражений, видимо, не было, потому угу. что уже были аналогичные решения приняты по чеченцам, ингушам, балкарцам, калмыкам и так далее. Так что...
И как это все было организовано? А была ли какая-то градация, что вот этих мы выселяем, а вот тех мы оставляем?
Осталось в Крыму примерно 500 человек.
500?
Да.
В смысле крымских татар или всего?
Крымских татар. Крымских татар. Крымских татар. Из 200 тысяч, которые там, ну, около 200 тысяч. Ну, кто-то уже к этому... Это довоенная перепись. Кто-то сбежал, кто-то погиб. Вот осталось... Остальных всего было вывезено 190 с чем-то тысяч. Кроме того, 12 тысяч болгар, примерно 1015 греков, и 9 тысяч армян. С чем связано? Да. Болгар. Вот болгар. За что болгар?
А
Болгария-то была союзником Германии в это время. Через в том же 44-м году мы объявили войну Болгарии. Болгария просто не решалась объявить нам войну. А это активный участник, агрессор, захватывавший территории. Греция. Греция в это время оккупирована немцами. Там профашистский режим. Mm-hmm. Гитлер в Крыму устанавливает сотрудничество с теми греками профашистской ориентации. И они создают комитет. Ну, другое дело, опять огульность. Все ли 12 тысяч греков так уж активно поддерживали фашистов? Армяне. Опять был создан армянский комитет, который при гитлеровской оккупации, который сотрудничал с оккупантами. Это была политика Германии. Создавались организации, направленные для того, чтобы размотать Советский Союз, и вот велась подрывная работа во всех союзных республиках. Среди грузин создавалось целые эти формирования воинские. Я уж не говорю про Власовскую армию. Угу. Так что это было характерно для всех.
У нас в гостях Юрий Емельянов, историк. Говорим о том, как принималось решение о депортации крымских татар. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, обязательно после информационного выпуска. Сейчас 15:30, будут новости. Я вижу, что вы звоните, хотите задать свои вопросы. Примем звонки. Дождитесь 4 минуты.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
В программе «Сталин» сегодня говорим о том, как принималось решение о депортации крымских татар. Историк Юрий Емельянов у нас в гостях. Выяснили в ходе предыдущей получасовки, что это была идея о депортации крымских татар не самого Сталина, а он просто поддержал идею Берии, получается, да, все-таки, или как? Ну, коллективный разум сработал.
Ну, не только Берия, а...
Ну, да. Три человека. Берия, Маленков и Молотов. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Ваши вопросы, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сама ли она написала? Мне кажется, это какие-то институты, вот, английские, так сказать, по психологии, которые там комитет 300, так сказать, манипулируют сознанием, так сказать, общества.
Еще раз. Кажется. А вопрос? В чем? А
вопрос в том, что, допустим, там поется, там, что там земли потеряли, прочее. Но одна этническая группа, те же самые турки, татары, они же тоже, так сказать, лишили Кузбек христиан, Константинополь завоевали, так сказать, лишили земель, так сказать.
Да, ой, а мы все-таки, ну давайте про депортацию, а не про то, что было 1000 лет назад. Я прошу прощения, но давайте держаться в рамках нашей программы. Это такие правила у нас. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот некоторые авторы пишут, что зачистка татар началась еще перед войной, когда несколько районов очистили для еврейской республики, хотели там создать на деньги американских банкиров. И этим обусловлено поголовное участие мужского населения татарской на стороне врага. И в том числе и передача Крыма, чтобы кредит не возвращать американцам.
Принято. Ответите?
Товарищ, вы путаете ряд вещей, я бы сказал так. Первое. Решение о поселении еврейского населения в Крыму дебатировалось в 20-х годах. И эти дебаты, в общем, так называемый проект Брагина, он ни к чему не привел. В 1945 году к этому проекту снова вернулись, уже после того, как Крым был освобожден. Инициаторами выступали еврейский антифашистский комитет и часть еврейской буржуазии в Америке. Ходили слухи о том, что под это дело, может быть, Советскому Союзу будут выделены какие-то займы. Но дальше пустых разговоров дело не пошло. Так что вот эти разговоры о том, что была какая-то зачистка перед войной, и татары напугались, извините, это абсолютно не соответствует действительности.
Как выбирали место, куда отправлять этих людей, и как это физически все происходило? Наверняка было какое-то сопротивление, наверняка люди отказывались. Что происходило с их имуществом? Получается, разлучали семьи? Или как вот обстоятельства именно того, как это происходило?
В отношении места по постановлению, из постановления ясно, что было сразу принято решение поселить в Узбекистан. Но по ходу дела часть высылаемых были направлены и в Казахстан, и в ряд автономных республик и областей РСФСР. Все равно большая часть была направлена в Узбекистан, отвечал секретарь ЦК Компартии Узбекистана Юсупов. В отношении собственности работники самых разных наркоматов отвечали за то, чтобы оценить вот эту собственность, которой обладали крымские татары, как правило, это были люди деревенские, у них было, и им выдавали документы о том, что вот они сдают там, или у них изымают там землю, у них, то есть пользование этим участком или другие вещи, они могли вывести до 500 килограммов разного имущества с собой. Остальное вот они сдавали. Представители наркомзема и других организаций вот должны были им дать такие справки.
Формулировка в документах какая была вообще? Почему и происходит депортация? Нет, что писали в документах? Ничего не было такого?
Ничего не было. Просто,
что там враги что народа?
Нет,
или
нет, нет, никоим не образом. Не было. Нет, они не были объявлены врагами народа. Никоим образом. Потом среди них было... Как утверждали органы НКВД, было выявлено несколько тысяч врагов, то есть сотрудничавших с немцами. Очевидно, это подтверждалось вот какими-то свидетельскими показаниями или те же спецпереселенцы. Но спецпереселенцы не были названы врагами.
Они, скажем так, их переселяли... именно семьями, или были случаи, когда семьи разделили, и было ли какое-то сопротивление? Ну, просто два дня, как кажется...
Три дня.
Ну, естественно, как представляется, никакое организованное сопротивление невозможно организовать и так далее, создать.
Никакого сопротивления не было, это свидетельствует по справкам, представленных в НКВД, о том, что никаких эксцессов, никаких...
Все мирно, что ли, происходило?
Происходило, ну, как вот мирно, когда являются люди вооруженные.
Ну, да.
Но вот этим людям не оказывалось сопротивления. А так... Во время переселения переезд происходил 15-20 дней, медленно шли эшелоны. Во время переселения 191 человек умер, но считается,
191 – это официально?
Официально.
Из 200 тысяч депортированных?
Да.
191 человек.
191 человек.
Потому что тут вопрос Таня задает, так подписывается слушательница. Сколько татар из 240 тысяч, она говорит, погибло при депортации? Половины или больше? А вы говорите вообще 191 человек.
191 погиб. Человек, 191, да.
Они пришли на...
Дело в том, что в этих в эшелонах были врачи, были медсестры и медикаменты, так что помощь оказывалась. Они были обеспечены горячим питанием, 500 грамм хлеба ежедневно, 70 грамм или мяса, или рыбы, и сколько-то граммов жиров и так далее во время перемещения.
Ну и плюс это все-таки не была зима, и это юг.
Да.
7373-948 – это телефон прямого эфира. 371-й говорит, какое преступление в том, чтобы заставить переехать в Узбекистан? Чем там плохо, говорит Игорь. Ну, наверное, самый главный вопрос возникает, что получается, получается, что очень много людей ответили за там своих каких-то... даже не за родственников сказать, а за свой же собственный народ. То есть за часть своего народа ответил народ. Так получается. Да. Но вот как это воспринималось в советском обществе, если можно сказать, что каким-то образом оно реагировало на то, что происходит? Это акция устрашения была. Есть какие-то документы?
Не устрашение советского народа, потому что об этом просто не сообщали.
Вообще просто... никак никому не было известно об
этом. Нет, нет.
Кроме тех людей, кто в Крыму, естественно, жил.
Это попало потом только в художественную литературу. Допустим, в романе Первенцева «Честь с молоду» был изображен нехороший татарин крымский, который сотрудничал с немцами. И вот это был единственный персонаж из вот перемещенных народов, который фигурировал и на сцене, и в литературе. А так об этом просто просто исчезло. Республика, она превратилась в область. И косвенно, конечно, все знали, конечно, очень многие. Прежде всего, началось большое переселение людей, освободившиеся эти деревни, села, которые из Украины, из России, но других каких-то... То есть сообщение о том, что вот, смотрите, что мы можем сделать, уже...
не шагу назад, что-то в этом роде.
Нет, этого не было. Это... У меня был знакомый, который в это время был ранен на Сапун-горе, потом стал доктором наук, и говорит, лежим, в госпитале, вдруг, говорит, сообщают, говорит, а татар, говорит, больше нет в Крыму. Как? А вот, говорит, так, их уже вывезли. Угу. То есть вот как новость распространялась.
В Узбекистане они приехали куда? Что за место? Куда их
организованно там было поселили, очень... Да, там в постановлении было написано в помещение совхозов, колхозов, которые там имеются в республике. В общем-то, выделили... пиломатериалы для строительства какого-то жилья. Это тоже было в постановлении прописано. Надо сказать, попали они, конечно, в тяжелое положение, потому что Никола не двора, и потом в это время страна была в тяжелом положении в смысле продовольствия, поэтому был немало людей страдали не столько во время переезда, сколько потом, вот от нехватки питания. Но, в общем, конечно, энергичный сельский народ крымских татар как-то старался обустроиться.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 мы слушаем. Ой, сейчас, секунду. Ой, так, вот, получилось. Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день, спасибо за передачу интересную. Не подскажет ли ваш гость, а вот он упомянул власовцев и белорусов в своей беседе, он не может сказать, а сколько закавказцев, армяне, азербайджанцы, грузины служили в гитлеровской армии?
Точно не могу сказать, но дивизии были сформированы из армян, из грузин, из азербайджанцев, кажется, по одной дивизии. Насколько они были полностью укомплектованы, не скажу. Белорусы точно, вот знаю, 10 тысяч было, но калмыков тоже было 10 тысяч, но при населении Калмыкии 100 тысяч, значит, каждый десятый оказался в этих немецких формированиях.
7373948, телефон прямого эфира. 774-й, говорит, читал книгу «За что Сталин переселял народу». Очень хорошая книга. «Асад» пишет. И здесь несколько вопросов есть. Например, а какой смысл в выселении, если Крым уже освободили? Вадим спрашивает. Не было ли одной из целей вот этих вот депортаций, вот этой депортации конкретно, чтобы просто, ну, грубо говоря, разбавить и не создавать какого-то этнического прочного, что ли, узла в отдельно взятом месте? Может быть, такая цель была, нет?
Ну, прежде всего, я думаю, несколько, я думаю, здесь решалось целей. Прежде всего, откликнуться на просьбу партизан, на просьбы военных, потому что тут какая одна вещь была? Те крымские татары, которые пошли на службу к немцам, проявляли такую жестокость, которую даже немцы-то не проявляли. И есть примеры того, как русские семьи обращались к немцам за помощью, чтобы они защитили их от крымских татар. И вот эти все рассказы, зверства исключительные, там обязательно там отрезали носы, уши, там груди у женщин и так далее. Вот это то, чем немцы-то, в общем, брезговали. И вот это все, все эти, конечно, это творили далеко не все, даже военнослужащие крымские татары, но это было. И вот, откликаясь на это, второй момент – это боязнь, вот если кого припугнуть, так это Турцию. Потому что с Турцией были в это время очень сложные отношения. Турция была на грани вступления войны на стороне Германии до 1942 года, а затем мы ставили вопрос о том, чтобы Турция, в общем, наконец вернула те земли, которые она захватила, взяла в 1918 году, и вопрос о Дарданеллах вставал. И вот это давление на Турцию тоже. Ну, решался при этом вопрос гомогенности, однородности населения области. Я думаю, вряд ли это как-то вопрос. Находили, скажем, вот армяне имели какую-то, их было немного, но у них была какая-то организация, которая ими управляла, и их уже автоматически зачислили в население, которое лояльно относилось, скажем, к оккупанту.
Мешок, так, или Мишек, подписывается слушатель тоже. 46,2% крымских татар погибли по итогам депортации от голода и болезней. Почему вы стесняетесь этих цифр? Вот такие цифры приводят.
Ну, потому что нет оснований доверять этим цифрам.
А потом за ними как-то следили, их пересчитывали, когда уже в Узбекистан
да,
отправили?
Да, конечно, конечно, конечно. Нет, смертность среди татар, известно, ежегодная была примерно 7%, что более-менее соответствовало уровню смертности и всесоюзной, и республиканской. Не было какой-то... Насчет 40... Очень много материалов в период перестройки, после перестройки, было сделано откровенно фальшивых, выдуманных. Особенно старался этот фонд «Демократия» Яковлева. Там что ни цифра, то фантазия, ложь необоснованная. Вот здесь была упомянута книга Пыхалова. Это добросовестный историк, который не боится публиковать большие цитаты оппонентов. Он приводит цитаты и из Яковлевского фонда, но затем он парирует, он доказывает, в чем неправда и так далее. То есть... Есть другие факты, которые опровергают вот эти.
Узбекистанец тоже так слушатель подписывается. Почему крымских татар не вернули в Крым при Хрущеве, как чеченцев и ингуши, а только при Горбачеве и позже?
Я думаю, это связано как раз с тем, что в отличие от других народов, крымские вот преступления вот тех пособников Гитлера среди крымских татар уж слишком были одиозные, уж слишком много было известий о том, как измывались крымские татары, опять-таки те, кто сотрудничал с Гитлером, или над нашими военнопленными, над населением. И вот желание... А потом был еще один момент. К этому времени Крымская область перешла в состав Украины. А Никита Сергеевич очень не хотел, чтобы Крымская область стала, опять-таки, автономной республикой в составе Украины. Поэтому этот вопрос тормозился.
Но были попытки после выселения сразу же кому-то, после депортации, кому-то кто-то предпринимал попытки вернуться в Крым или нет? Таких свидетельств?
Таких свидетельств нет, но после того, как другие народы были возвращены, население вот этих спецпоселений, где жили крымские татары, они очень активно боролись за то, чтобы и их тоже вернули. Хорошо помню, 65-й год, я с одной делегацией иду к мавзолею Ленина, и вдруг там большой венок от крымского татарского народа Ленину. Вот делегация, оказывается, поехала в Москву, и они настаивали на том, чтобы их вернули. Это постоянно делалось.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Олег.
Олег, скажите, пожалуйста.
А почему это самое, вы не упомянули, что сколько оружия у них изъято при...
А, да, спасибо, спасибо.
Фронт был... Что вот, можно было сбрасывать диверсантов, и они бы укрывались в семьях, бы в этих татарских бы.
Спасибо, Олег виноват, не упомянул. Да, там огромное количество автоматов, десятки тысяч винтовок, пулеметы, сотни тысяч боеприпасов. Вот это при депортации было все изъято, и, конечно, можно было... организовать и какие-то и диверсионные выступления, и это тоже было одной из причин для выселения.
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
А у меня вот к гостю вопрос
такой. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, слушаем, Сергей.
У меня два вопроса. Первый, это, во-первых, вы говорите, выборочного не было переселения. Но понимаете, вы же должны понимать, если вы человек когда-нибудь руководили чем-то, нехватка ресурсов, насколько же надо НКВДшников, чтобы их выявить. Это первое. Второе, национальные, родовые вот эти вещи все, которые покрывают, даже герой Татарстана приедет и будет покрывать своих, так сказать, родовых племя... или племенных одноверцев. Это первое. И второе. Вообще-то такую бы депортацию захотели бы иметь люди с Белоруссии. Или чем отличаются суровые условия эвакуированных из российских областей? Вообще на голой. Здесь теплые места, им еще какие-то там давали компенсации. А в 41-м году эвакуация была. В каких страшнейших условиях жили люди?
Вы к чему ведете? Резюмируйте.
Под открытым небом мы работали.
Резюмируйте, пожалуйста.
И вот эту депортацию теперь раздули, как я не знаю что.
Понятно, принято. Я прошу вас, уважаемые слушатели, все-таки не митинговать, а конкретно. То есть, ну, замечание ваше понятно, но все-таки вы либо резюмируете быстренько, либо все-таки вопрос задавайте. Иными словами, слушатель, видимо, говорит, что какая-то депортация в лайт-версии, грубо говоря. И нужно ли считать это депортацией? И вот то, что все, мученики и прочее.
Ну, насчет того, что нельзя было индивидуально подойти. А я и не говорю, что можно было. Я просто говорю, что в тех условиях это осуществлялось так. Естественно, я соображаю, что шла война, надо было выделить людей для охраны, надо было выделить этих железнодорожных, естественно, у меня, я не говорю, но потом началась индивидуальная работа. Потому что фронтовики, крымчане, крымские татары писали в индивидуальном порядке. Освободить моих родственников, освободить моих родственников. Те тоже, в свою очередь, доказывали. Угу. Индивидуальная работа велась.
7373948. Евгений тут говорит, вы знаете, что поляки с немцами не церемонились, выселяли тех с их земель за считанные дни, а кого и на тот свет. Вроцлав, например, Вроцлав, куда попала Анна Герман. Ну, наш гость Юрий Васильевич говорил вначале тоже, что одновременно в нескольких частях света происходило что-то подобное. Так, Ромео, какие малые народы не были переселены?
Ну, допустим, кабардинцы, осетины, какие еще... Ну, скажем, Дагестан находился вблизи, так же, как, скажем, эти народы, не, а малые народы, а эти народы Прибалтики и так далее.
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло.
Да, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Пожалуйста, слушаю вас.
Ну, сатанинский Сталин.
Ой, 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос, уважаемые слушатели. Хотим от вас вопросов. Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день, Лариса.
Ларис, пожалуйста, я коротко.
Благодарна радио, что вот пригласила такого замечательного историка. Вы даже не представляете, какие он статьи пишет в Советской России на сайте Соброс.ру. Я так вам благодарна.
Вопрос?
И хочу спросить,
да.
Юрий Васильевич, потому что я изучаю историю, и вы мне помогаете. А вот генералиссимус, книга ваша последняя, где ее можно достать?
Ну, давайте и об этом. Да, спасибо. Я прошу прощения, у нас 20 секунд буквально остается. Верстка. Да.
В книжных магазинах.
Коротко и понятно. Юрий Емельянов у нас был в гостях, историк. Юрий Васильевич, спасибо вам, что пришли. Приходите еще.